Радиомаяк.ру представляет. Стаховский лайф на маяке.
Ох, и зарылся я в последнее время в историю древнего мира, хотя, в общем, даже понятие «древний», наверное, в этом смысле является неточным и даже, наверное, неправильным, потому что зарылся я что-то в историю, или даже слово «история» является неправильным. В общем, в некоторую систему, давайте вот так осторожно скажем, доисторического общества, если в данном случае можно применять и термин «общество», и первобытных всевозможных систем, что-то никаким образом не могу от них отделаться. Сейчас поясню некоторые моменты. Это «Объект-22», Евгений Стаховский, и в сегодняшней серии к некоторым научным событиям, открытиям, явлениям, которые зацепили меня на прошедшей уже неделе, к тем информациям, о которых говорили, писали разнообразные и, в общем, серьезные научные издания и любые другие средства массовой информации, которые не специализируются на научной тематике, но периодически, в общем, позволяют себе что-то такое забавное. Ну, социальные сети, как обычно, работают, бывают. И сегодня, да, до сих пор, оказывается, бывают вещи, на которые мы с вами как-то вот обычно совершенно с обывательской точки зрения в большинстве своем, хотя некоторые, конечно, обращают на это внимание с точки зрения профессиональной, в общем, реагируем на те или иные моменты. И я вот понял, что сегодняшняя серия всех этих наших научных дел это, знаете, в общем, прямое подтверждение той истории, что вот стоит за что-то зацепиться, потянуть за одну ниточку, и отделаться от этого совершенно невозможно. Но если вы следите за «Объектом-22», то, в общем, для вас это не новость, у меня вечно происходит что-то подобное. Но если вдруг мы встречаемся впервые, в общем, тоже ничего страшного, это совершенно неважные вещи. Давайте сегодня начнем с того, что, как всегда в последнее время, знаете, произношу слова и понимаю, что вообще, наверное, не очень правильно делаю, что произношу эти слова. Потому что, ну вот что значит «как всегда»? С точки зрения истории, опять же, вообще не существует такого понятия «как всегда». Да и с точки зрения природы, наверное, тоже. Ну вот в последнее время взял себе в моду обращаться к некоторым событиям, о которых не успел рассказать в прошлой серии. И подтверждая то, о чем говорю, о том, что зарылся в первобытные миры, понимаю, что вот единственная такая большая история, которая мне понравилась и о которой не успел сказать в прошлый раз, это статья, которая называется «Ученые выяснили, почему человек разумный выиграл у неандертальцев». Понятно, что есть миллион каких-то версий, и, в общем, все мы можем прочитать чуть ли не в школьных учебниках, то, что говорят разные люди по этому поводу, но то ли новое исследование, то ли напоминание, и тут же, прям в первых строках в этой статье, в общем, все объясняется. И нам напоминают о том, что пока неандертальцы способствовали истреблению собственного вида, представители вида «человек разумный» прибегали к каннибализму только в случаях сильного голода. И, в общем, оказалось, что каннибализм чуть ли не самая главная вещь, из-за которой мы одолели неандертальцев. А все дело в итоге, если мы идем к истокам, оказалось в неврозе, от которого страдали неандертальцы. Это та самая некрофобия. Они испытывали иррациональный или надуманный страх по отношению к мертвым. Как это выяснилось, совершенно непонятно, но давайте пройдемся по пунктам. И историк, автор многочисленных бестселлеров об истории преступлений Питер Вронский недавно опубликовал в Испании книгу. Ну, давайте относиться к этому, в общем, лояльно. Я имею в виду в данном случае не то, что в Испании он опубликовал, а давайте лояльно относиться сейчас к бестселлерам по истории вообще какой бы то ни было. потому что мы прекрасно понимаем, что все самые популярные книжки могут быть полны спекуляций, особенно когда речь заходит об истории преступлений. Так вот, он опубликовал книгу под названием «Сыны Каина», в которой пытается ответить на разнообразные вопросы, кто был первым серийным убийцей в истории, и что происходит в голове человека, когда он готов перейти черту и стать убийцей, ну, в данном случае отнять жизнь у другого человека. И Питер Вронский рассказывает о тех, кого до того, как прижился термин «серийный убийца», называли оборотнями, вампирами или просто чудовищами. И вот в книге автор предполагает, что 40 тысяч лет назад виду человек разумный нужен был мозг, который бы позволял всегда агрессивно относиться к чужакам. То есть к другим видам из семейства гоминид, которые были соперниками. Чтобы в ходе войны окончательно истребить неандертальцев, которые тоже беспощадно убивали своих противников, в течение нескольких поколений представители вида человек разумный превратились в самых настоящих серийных убийц, уничтожавших тех, кто был слабее. И они их даже ели, поскольку таков был закон выживания. Неандертальцы были сильнее человека разумного и имели более крепкое телосложение, их мозг был крупнее. Кроме того, они также мастерски использовали и изготовляли копья и другие виды холодного оружия, поэтому, согласно теории Вронского, основная причина, по которой человек разумный в итоге победил неандертальцев, была связана с развитием способности воздерживаться от убийства себе подобных. Мол, этот механизм довольно серьезно препятствует самоуничтожению. И пока неандертальцы способствовали истреблению собственного вида, представители вида «человек разумный» прибегали к каннибализму только в случаях сильного голода. И снова мы возвращаемся к неврозу, к этой некрофобии, иррациональному страху по отношению к мертвым. И вот это небольшое, но важное преимущество сыграло ключевую роль в их выживании. Некрофобия, которые как раз не страдают серийные убийцы, в значительной мере подавила инстинкт убийцы в человеке разумном и позволила ему стать таким, каким он, ну, по большому счету, является и сегодня. Понятно, что мы, в общем, там сегодня не только Homo sapiens, да, а ушли немножко дальше в научном смысле. И в биологическом, там, да, в антропологическом смысле, в любом другом. В общем, ну, давайте понимать, да, и говорить о Homo sapiens, во всем его разнообразии. И таким образом вид, которому были присущи характеристики психопатов, каннибалов, насильников, серийных убийц, необходимых, чтобы выжить при естественном отборе, благодаря некрофобии смог создать существо, а потом и создать общество, состоящее из этих существ, в котором было место и для людей слабых, и для людей беспомощных, и для людей старых, и для людей, которые не способны прокормить себя сами или даже защитить себя сами. Согласно данным археологических исследований, аномальные захоронения начали появляться в тот же период, когда и останки людей, умерших от старости или болезней. Это значит, что люди не только страдали некрофобией, но и испытывали такие чувства, как сострадание и сопереживание. И это момент, когда стали довольно серьезно развиваться семейные связи. И люди стали жить дольше, и поэтому необходимо было перейти на более высокий уровень организации общества. Самые сильные и самые ловкие представители вида «человек разумный» шли на охоту. Самые слабые оставались по домам и рисовали свои фантазии и желания на стенах пещер. И так возникли не только большой разум, но и не только искусство, но и досуг вообще. Самые древние наскальные рисунки появились примерно в то же время, когда неандертальцы были уничтожены. Тогда же зародилась и память об умерших или культурное наследие. Что касается причин, по которым у человека разумного появился этот невроз, изменивший историю. В книге «Сыны Каина» Вронский предполагает, что речь может идти об эволюционной корректировке. То есть вид, у которого не было большой пасти, не было когтей огромных, толстой кожи или каких-то других характеристик, свойственных таким серьезным хищникам. И этот вид стал развивать способность убивать, научившись создавать оружие. И если бы он этого не сделал, то это бы привело к его вымиранию. По словам зоолога Конрада Лоренца, которую он приводит в своей знаменитой книге «Агрессия», чем у вида больше развиты способности убивать, тем ярче выражено инстинктивное нежелание нападать на себе подобных. Такие машины для убийства, как акулы, орлы, тигры, очень редко нападают на своих сородичей, поскольку это может привести к их вымиранию. В то же время крысы, голуби, другие животные, не являющиеся такими искусными убийцами, могут быть очень агрессивны по отношению к представителям своего же вида. И так же, как крысы или голуби, гоминиды не обладали умениями, необходимыми для того, чтобы убивать. Но все изменилось, когда они научились делать оружие. Началась война, в которой эти виды убивали друг друга при помощи оружия, и в итоге вымерли все, кроме тех, кого природа наделила важным преимуществом. Они не убивали себе подобных. То есть, по большому счету, человеческий род выжил потому, что мы научились сострадать и заботиться о более слабых. Эта теория прекрасно сочетается с гипотезой о техногуманитарном балансе, согласно которой чем смертоноснее оружие, создаваемое людьми, тем изощреннее становятся способы предотвратить его использование. Международные соглашения, моральные принципы – все это ограничивает распространение оружия массового уничтожения, а некрофобия, которая в нас, оказывается, живет чуть ли не генетическим, методом ограничила способность убивать, иначе бы это обрекло человека на самоуничтожение.
Стаховский лайф на маяке.
Теперь к информации, которая зацепила меня действительно на прошедшие недели. Там тоже много что было обнаружено и сделаны даже какие-то предварительные выводы. Ну, во-первых, в Турции обнаружили следы Древнего Царства. Эта информация как-то довольно серьезно распространялась, поэтому я не исключаю, что вы об этом слышали. Причем некоторые источники говорят, что это не просто Древнее Царство, это загадочное Древнее Царство. И предполагается, что в прошлом именно его жители одержали победу над царем Мидасом. Проводилось исследование сотрудниками Чикагского университета, и им удалось наткнуться на камень, содержащий надписи на лувийском языке. Указанный индоевропейский язык существовал в древности и относился к анатолийской ветви. В этом регионе использовали его с 15 столетия до новой эры. Расшифровав текст, археологи заключили, что там описана победа неизвестного народа над царем Мидасом, и легенда предполагает, что правитель Хартапу сумел захватить Фригию, ну, то есть царство Мидаса. Посредством анализа установили, что составлялась надпись в конце 8 века до новой эры, и ученые находят данные о неизвестном ранее царстве крайне важными, поскольку это открывает ранее неизвестную историю Ближнего Востока времен Бронзового века. Теперь им предстоит установить название этой империи и другие подробности. Здесь я бы от себя добавил, что вообще Мидас – это имя не одного царя, это имя нескольких фригийских царей, но там среди них был, конечно, самый известный Мидас, такой исторический вроде как персонаж, в чем сегодня никто не сомневается. Он правил в 7 веке до новой эры и очень активно воевал с киммерийцами. Это кочевые племена, которые вторгались в Закавказье во второй половине 8 века, в 7 веке до новой эры. И они тогда как раз завоевали некоторые районы Малой Азии. Но пойдем, пожалуй, дальше. Археологи разгадали тайну скифского воина. Он оказался 13-летней девочкой. Крайне привлекательный заголовок. И археологам, если говорить о подробностях, удалось доказать существование, то есть что это значит, да, ученым удалось доказать существование женщин-воинов, которые долгое время считались лишь мифом. При новом исследовании останков скифского воина, останков которым порядка 2600 лет, ученые выяснили, что он был девочкой, то есть даже не женщиной, а девочкой 13 лет. Напомню, что эти останки в экипировке, в полной боевой экипировке, были обнаружены еще в 1988 году в деревянном саркофаге. Рядом было оружие, топор, лук, стрелы. И, в общем, изначально ученые там, при первых исследованиях, конечно, предположили, что это мужчина. И вот были сделаны новые исследования останков ДНК, и эти исследования показали, что останки принадлежат женщине, что может подтверждать гипотезу, что женщины и очень юные, наравне с мужчинами, принимали участие, ну, как минимум, в охотничьих походах. С военными, конечно, еще предстоит разобраться. Девушка-воин была найдена в сибирском кургане в республике Тува, и рядом с ней, как я уже сказал, было оружие. Одета она была в длинную шубу, сшитую, вероятно, из тушканчиков. Кроме того, была рубашка и даже, скорее всего, не юбка, а брюки. И вот эта одежда, конечно, тоже как-то сбила исследователей изначально с толку. Ну и новость, которая, как мне кажется, действительно много обсуждалась, это раскопки корабля викингов. В Норвегии начались раскопки на месте находки древнего корабля викингов, который случайно заметили во время сельскохозяйственных работ. И я рассказывал об этом в одной из прошлых программ. Судно названо кораблем «Гелистада». Раскапывать его будут очень аккуратно, ну, по предположительным оценкам, наверное, где-то месяцев 5. И это очень, конечно, интересно, за этим очень многие следят, потому что подобные раскопки в Норвегии проводятся впервые за последние 100 лет, такие глобальные, большие, такие интересные, поскольку последний раз корабль викингов целиком откапывали в Норвегии в начале прошлого века, а всего таких находок было сделано 3. По оценкам ученых, постройка корабля «Гелистада» датируется приблизительно 733 годом, наша, разумеется, эра. И нынешний корабль нашли еще в 2018 году с помощью специального радара. Предварительные раскопки показали, что 20-метровый корабль под полуметровым слоем почвы достаточно быстро разрушается, и его как можно быстрее нужно извлечь из под земли и начать, в общем, с этим кораблем что-то делать, как-то его исследовать, может быть, восстанавливать. В конце концов, не исключено, что он окажется где-нибудь в музее, и каждый из нас сможет на него посмотреть своими глазищами.
Стаховский лайф на маяке.
Давайте еще немножко об археологии, тем более, что речь идет о детях, о массовом захоронении детей с монетами во рту. Все это на территории Польши. Еще в 2019 году во время сооружения новой дороги работники-строители обнаружили несколько останков людей. Сначала эксперты посчитали, что когда-то на этой территории находилось старое кладбище, но потом стали возникать другие версии. И археологи нашли 115 тел, останки 115 тел, большая часть из которых принадлежала детям. И во время более тщательного изучения останков специалисты нашли во рту детей старинные монеты. Ну, вот тот обычай, который пошел еще от Абола Харона, термина для обозначения монеты, которые помещают в рот или на рот умершего перед его погребением. Это монета, вот обол, плата или взятка Харону, перевозчику душ через реку, которая отделяла мир живых от мира мертвых. И понятно, что этот обычай активно существовал, ну, как минимум, и до появления христианства. Древняя Греция, Древний Рим, с этим делом все в порядке. Но он, обычай, поддерживался и христианами на территории Европы достаточно долгое время. Большинство монет, которые нашли во рту детей, имеют дату правления Сигизмунда III Вазы, который был верховным правителем в Польше в конце XVI – начале XVII веков. Кроме того, были обнаружены монеты с более поздней датировкой, и сейчас археологи пытаются понять, что же именно произошло на том месте в XVI-XVII веках. Некоторые говорят, что, может быть, это все-таки участок старого кладбища, на котором, например, хоронили исключительно детей. Другие говорят, что не исключено, что речь идет о какой-то болезни, о какой-то напасти, которая выкашивала исключительно детей. В общем, с этим еще предстоит разобраться.
Стаховский лайф на маяке.
Это «Объект-22», я Евгений Стаховский. Некоторые научные явления, события, которые зацепили меня на прошедшей неделе. Наш обычный своеобразный дайджест. Но давайте к событиям, которые, в общем, никак не связаны между собой. Ученые обнаружили новый континент, зарождающийся в Индийском океане. Но давайте сразу скажем, чтобы было всем понятно, что речь идет не о том, что произойдет завтра или послезавтра, или там даже через 20 лет, или через даже 100 лет. Французские и австралийские геологи изучили состав пород островов в южной части Индийского океана и выяснили, что там идет формирование так называемого эмбрионального континента. Считается, что континентальная кора наращивается на границах континентов и океанов, в так называемых зонах субдукции, где океанические литосферные плиты погружаются в мантию, под континент. При их переплавке и смешении с материалом основания континентальных плит образуется гранитная магма, которая, поднимаясь, формирует верхний гранитный слой континентов. С геологической точки зрения именно этот внешний слой отличает континенты от океанов. Относительно тонкая океаническая кора состоит в основном из базальтов, образующихся в результате плавления материала мантии, тогда как континентальная кора более толстая и имеет гранитный состав. И вот результаты исследования, проведенного учеными на островах архипелага Кергелен, расположенного в Индийском океане, неподалеку от Антарктиды, показывают, что гранитная магма, а значит и континентальная кора, могут образовываться не только в зонах субдукции, но и непосредственно в центре океанов. И вот авторы, естественно, сделали предположение, что, по всей вероятности, именно так и зарождаются новые континенты. Вообще, острова этого архипелага, по сути, возвышающиеся над водой вершины вулканов, прорывающих океаническую кору Кергеленского плато, изливавшиеся из этих вулканов потоки базальтов и сформировали острова. Однако, наряду с базальтами, традиционными для океанов, здесь есть одна интрузия, ну, то есть такое магматическое внедрение. Интрузия более кислых по составу пород гранитного семейства, сиенитов, встречающихся только на континентах. И за счет этого внедрения земная кора в районе Кергелена аномально толстая, как и на материках.
Стаховский лайф на маяке.
К искусству, пожалуй, реставраторы теперь уже прям уверены, что нашли в Риме еще одну фреску Рафаэля. В ходе реставрации фресок капеллы Киджи в римской церкви Санта-Мария-де-ла-Паче над созданием фрески, изображающей четырех сивил в окружении ангелов над входной аркой капеллы, Рафаэль работал в 1513-14 годах. Эта капелла посвящена другу и покровителю художника, сиенскому банкиру Агустино Киджи. В небольшой римской церкви Санта-Мария-де-ла-Паче там работали и разные другие люди. И эта фреска известна как одна из последних работ великого мастера. Заканчивали ее уже его ученики. В феврале 2019 года по инициативе Антонио Фурчеллино, архитектора, реставратора и признанного эксперта по эпохе Возрождения, в капелле Киджи начались реставрационные работы. И вот что он говорит. Когда я занимался римским периодом Рафаэля, в том числе историей его дружбы с Агустино Киджи, в то время самым могущественным банкиром Европы, я много думал и о фресках в капелле Киджи. Уже в начале 17 века они пребывали в неважном состоянии из-за постоянной сырости. И непосредственно под церковью протекали грунтовые воды, которые осушили только 25 лет назад. Найдя частных спонсоров и получив согласие городских властей, Фурчеллино тут же приступил к работам по очистке и закреплению фресок, взобравшись на 14-метровые леса и продвигаясь в день, по его словам, буквально на 2 квадратных сантиметра. В марте 2020 года из-за карантина работы пришлось приостановить. Зато в мае, после их возобновления, реставратора ждало настоящее открытие. Две пилястры по бокам фрески практически всегда были покрыты штукатуркой. И когда он начал эту штукатурку удалять, сначала проступило золото, самый красноречивый символ богатства Агостино Киджи, а затем постепенно на левой пилястре декор в стиле гротеска с изображением сатира с корзиной. И это открытие дает основание предполагать, что по замыслу Рафаэля сценография фрески начиналась с двойных пилястр, совмещенных реальных и иллюзорных. Ну, то есть приема, который позже полюбили художники барокко. И Форчеллино теперь совершенно уверен, что обнаружение двойных пилястр позволяет не соглашаться с теми историками искусства, которые считают, что Рафаэль не завершил работу над фреской. Это открытие важно, потому что речь идет о теперь, судя по всему, последнем творении великого мастера, но с этим делом, конечно, тоже, как со всем прочим, еще предстоит разбираться, ну и совершенно понятно, почему Форчеллино так увлечен этим открытием, во-первых, конечно, как искусствовед, как реставратор, а во-вторых, ну, представляете, какая слава может ждать человека, который вдруг внезапно открыл последнее творение Рафаэля.
На маяке.
Кстати, об искусстве. В Италии, скорее всего, идентифицировали древнейшую деревянную статую в Европе. Радиоуглеродное исследование показывает, что деревянное распятие из собора святого Мартина в городе Лукка датируется VIII веком. Кафедральный собор в Тосканской Лукке был заложен еще в VI веке, но свой нынешний вид приобрел уже в XI столетии. Был освящен в 1070 году. Одна из главных реликвий собора – деревянное 2,5-метровое распятие «Вольто Санто». Распятие, о котором ходит множество легенд. Ну, вот давайте пройдемся по самой основной, которая в итоге, может быть, и подведет нас к тому выводу, который сделали исследователи. Так вот, согласно самой распространенной легенде, статуя была вырезана Никодимом, свидетелем смерти Иисуса. И Никодим помогал обернуть его тело после распятия, но поскольку Никодим был евреем, ему запрещалось изображать человеческий облик, и лицо Христа вырезали ангелы. Откуда и пошло название «Вольто Санто», ну, то есть такое святое лицо. Согласно той же легенде, 700 лет скульптуру прятали в городе Рамла, где она была обнаружена итальянским епископом Гуальфредо во время паломничества в Святую Землю. Якобы ангел явился епископу во сне и сказал, где искать статую. Гуальфредо погрузил «Вольто Санто» на корабль в Яффо и выпустил в море без экипажа и парусов, молясь, чтобы судно достигло христианских земель. В итоге корабль причалил к северному побережью Тиренского моря, и тогда же Иоанна I, епископа, расположенного неподалеку Лукки, посетил другой ангел, велевший перенести статую в этот город, что и было сделано в 782 году. Во время освящения собора святого Мартина в 1070 году, завершивший его строительство папа Александр II, подарил распятие собору Лукки. До последнего времени историки полагали, что это поздняя копия знаменитой «Вольто Санто». Но недавно эксперты Института прикладной физики и Национального института ядерной физики провели радиоуглеродные исследования скульптуры. Каково же было их удивление, когда выяснилось, что взятые образцы датируются концом VIII – началом IX века. То есть, вполне возможно, речь идет о том самом деревянном распятии, привезенном в Луку в 782 году. Сегодня оно хранится в специальном ковчеге, созданном автором интерьеров собора в Луке Маттео Чевитали. Ну, и надо, наверное, заметить, что значение «Вольто Санто» в отдельные периоды было сопоставимо со Святым Граалем. Недаром многочисленные реплики распятия из собора святого Мартина стоят в храмах многих европейских городов. В общем, в любом случае, как бы то ни было, последние исследования доказывают, что скульптура из Лукки является, по всей видимости, древнейшей из сохранившихся деревянных статуй в Европе.
Стаховский лайф на маяке.
Давайте под занавес что-нибудь милое, может быть, даже забавное, но в любом случае интригующее. Раз уж пошли по искусству и никак не можем отделаться от Италии, то с этим делом и закончим. Ученые рассказали об уникальной способности Леонардо да Винчи. Говорят, что эта способность, так называемый сверхбыстрый взгляд, и помогал ему создавать настоящие шедевры, касающиеся изобразительного искусства и касающиеся его многочисленных изобретений или попыток, во всяком случае, изобретений. Ученые из университета Базеля, что в Швейцарии, установили, что Леонардо действительно мог обладать вот тем самым сверхбыстрым взглядом, редкой особенностью зрения, которая помогла ему создавать картины и различные проекты. И исследователи говорят, что да Винчи мог видеть от 50 до 100 кадров в секунду, тогда как у среднего человека этот показатель составляет всего 20-40. Сообщается, что такая особенность зрения позволила да Винчи, в частности, проследить за полетом стрекозы. Он заметил, что у летящих стрекоз передние крылья поднимаются, а задние опускаются. А обычным людям для этого требуется специальная техника, ну, чтобы увидеть это. И, по мнению ученых, сверхбыстрый взгляд помогал итальянцу писать и картины, некоторые из которых мы считаем загадочными, ну, скажем, именно этим они начинают объяснять и улыбку, мимолетную, загадочную улыбку Моны Лизы, что вот в какой-то момент движение губ женщины он увидел, он заметил вот эту мимолетную улыбку и в итоге смог ее запечатлеть. Пока неизвестно, является ли такая особенность зрения генетическим даром, или его можно натренировать обычному человеку, я, наверное, пороюсь в ближайшее время в разнообразных источниках. Интересно, что это вообще за штуковина такая, сверхбыстрый взгляд, и что сегодня происходит с людьми, которые им обладают, и обладают ли вообще. Но окей, вот информация есть, я ее поделился, можно поставить точечку. Это «Объект-22», я Евгений Стаховский, спасибо.
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.